24 текст, 25 молитва Ханса Гухьян. Деха савакша манаво бху таматрам атманам аньям ча видух парамая сарван пуман веда гунашча таджгья на веда сарва ям ананта иде. Перевод стиха. Тело, жизненный воздух, внешние и внутренние органы чувств, пять грубых первоэлементов, а также тонкие объекты чувственного восприятия, форма, вкус, запах, звук, осязательное ощущение, будучи мертвой материей, не знают ни собственной природы, ни природы других органов чувств, ни полубогов, которые ими управляют. Но живое существо, духовное по природе, может понять природу своего тела, жизненного воздуха, органов чувств, первоэлементов и объектов чувств, а также трех материальных качеств, которые суть – основа всего этого. Однако оно не знает высшее существо, всеведущее и безграничное. Поэтому я с почтением склоняюсь перед ним. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ученые-материалисты могут изучить все физические элементы, материальное тело, органы чувств, объекты чувственного восприятия и даже потоки воздуха, которые управляют жизненной силой. Но они все равно не могут понять, что над всем этим стоит вечная душа. Иными словами, поскольку живое существо духовно по природе, оно способно постичь все материальные объекты. Опознав свое духовное начало, оно может постичь и параматму, на которой сосредотачивает ум йоги. Но каких бы высот оно ни достигло, ему все равно не познать высшее существо, личность Бога. Ибо Господь есть Ананта, Он безграничен во всех своих шести совершенствах. Дьягасавак шаманаво бутама траматманам манним чавиду парам яд царвам пуман видагунам читажгьо навидат царвагьям анантам идея. Тело, жизненный воздух, внешние и внутренние органы чувств, пять грубых первоэлементов, а также тонкие объекты чувственного восприятия, форма, вкус, запах, звук, осязательное ощущение, будучи мертвой материей, не знают ни собственной природы, ни природы других органов чувств, ни полубогов, которые ими управляют. Но живое существо, духовное по природе, может понять природу своего тела, жизненного воздуха, органов чувств, первоэлементов и объектов чувств, а также трех материальных качеств, которые суть основы всего этого. Однако оно не знает высшее существо, всеведущее и безграничное, поэтому я с почтением склоняюсь перед ним. Марита Хамса Гухья, песня 6, глава 4, текст 25. Бхагаватам излагает подробно тему Бхагавадгиты. Здесь более подробно объясняет этот момент мертвой материи, и, то есть тела как поле деятельности, и души как знающего, это поле несущего знания, обладающее сознанием, то есть способностью восприятия. И есть разница между ними. И поскольку происходит отождествление с телом, умом и чувствами, из грубой тонкой формы отождествления необходимо научиться различать на этом грубом плане и тонком также. Грубое физическое тело, оно очевидно, что это не является какой-то жизненной силой или сознанием. Это элементы материи, это очевидно для любого физика или химика. Нетрудно это объяснить, изучив составляющие этого тела. Эти же составляющие мы найдем в окружающем мире этих элементов. То же самое, мы имеем в виду стихии или химические вещества. Все идентично. То есть можно это искусственно создать из материи, действительно, какие-то элементы с помощью изучения этих первоэлементов материи, атомов, структур, молекул, и можно добиться. добиться таких же моментов, повторить. Но одухотворить, то есть внести жизнь, невозможно. Это означает, что жизнь, принцип жизни не подчиняется химическим законам или физике. Не подчиняется, живое существо, по сути, не подчиняется этому. То есть живое существо подчиняется живой силе. Отсюда возникает представление о высшей живой силе, которая управляет живыми существами. То есть, управляя живыми существами, она дает знание, память и забвение. То есть, именно благодаря знанию живое существо действует, управляемо через аспект знания. Как, например, есть в обществе структура образования. Необходимо. Почему? Иначе мы не сможем управлять обществом. Будет хаос в умах, хаос относительно знания, будет хаос в поступках. Так необходимо знание. То есть контроль осуществляется через развитие знания. И также есть момент самоконтроля, дисциплина, самодисциплина, какие-то законы, и все это касается знания. И есть люди, которые могут усваивать какие-то элементы знания или нет. От этого зависит их именно поступки, свобода выбора и дальнейший контроль. Если человек не хочет контролироваться знанием, тогда он контролируется невежеством. Как говорят родители своим детям, не будешь учиться, останешься глупцом, и таким образом ты будешь страдать. Тебя будет контролировать тогда жизнь, научит тебя. Если ты не хочешь учиться вот таким образом, то жизнь тебя научит вот по-другому. То есть есть контроль знания и контроль невежества. И здесь говорится о том, что есть тело, есть душа. И есть различие между этим, потому что на самом деле нельзя полагаться на получение знания, на процесс получения знания с помощью органов чувств и ума, как это делает живое существо по привычке. И поэтому есть такие органы чувств, которые называются гьянендрия. Гьяна означает знание, индрия – не чувство. И чувство для приобретения знания – это начало. Поскольку душа находится в невежестве, ей нужны проводники знания. Форма, вкус, цвет, запахи, касания, звуки. Это то, чем обогащается живое существо. Имеет представление вот по этим моментам об этом мире, наблюдая, ощущая различным образом. Это называется генендрия, то есть чувство для развития знания, материального знания. И вот живое существо полагается на эти чувства. И мир науки развивается в том же направлении, чтобы к глазу приблизить какие-то невидимые вещи, или удаленные слишком, или очень мелкие, они делают какие-то микроскопы, электронные, оптические, различные, развивают технику, развивают какие-то другие глаза, абстрактное видение, логическое видение, различные формы видения, но так или иначе они получают знания одним и тем же способом, тем не менее, на более грубом или тонком плане, с помощью органов чувств, и затем ум. И все это область материи, то есть восприятие материального материальным, это взаимодействие гун природы. То есть знание как таковое не развивается, но иллюзия знания развивается. Человек думает, что он находится в знании. Он развивает иллюзию этого знания. Поскольку он просто имеет какой-то опыт, но он получает понимание, а затем он забывает об этом, либо отвергает, поскольку это ум, нужно идти дальше, либо он отвергает и идет дальше, чтобы снова что-то принять, новую концепцию, и чтобы пойти дальше, нужно отвергнуть предыдущую концепцию. Как материальная наука, она именно этим и имеет в этом недостаток, что она отвергает сама себя в конечном итоге. Она разрушает сама себя, эта наука. Она приходит к безвыходному положению. И вынуждена отвергать какие-то предыдущие вещи, признавать, что это был неправильный путь. Как, например, если мы распространяем сознание Кришны в мире ученых, и ученые начинают понимать философию, они говорят, тогда какой же смысл материальной науки? Тогда нужно ее отвергнуть. На самом деле нужно ее отвергнуть, чтобы установить вот эти ваши истины. И так это очевидный момент. И здесь говорится, что органы чувств не обладают знанием, через которое мы обычно понимаем действительность, не обладают знанием. Ум также материален, это область мертвой материи. И мы видим, вот отражение, компьютер – это не живое существо. Он действует так же, как ум, такие же функции. То есть человек создает себе подобное, но это не живое существо. Он создает себе в помощь, себе, живому существу. Это означает, что и тело, и чувства также созданы мне в помощь. Так же, как человек создает компьютер, так же Бог создает различные виды таких биологических компьютеров, наделенных органами чувств. Это в помощь живому существу, для того, чтобы живое существо могло войти в материальную природу и действовать здесь согласно своим желаниям. Итак, тело – это такая машина, очень тонкая машина. Когда преданные изучают астрологию, они понимают, насколько тонкая машина тела, насколько все это связано. Даже малейшие наши детали, поступки, болезни, настроения – все контролируется свыше. Все находится под контролем. Но органы чувств и ум не знают об этом. Поэтому прибегаем иногда к ведам, ведознания, астрология – это тоже веда. Через эту веду мы можем увидеть, о, вот такие звезды, вот такие вот полубоги, вот такая вот карма, вот теперь понятно, почему мне сегодня голова болит. Один преданный не мог уснуть всю ночь, у него горло болело, и из института его выгнали, чтобы он там больше не проповедовал. У него такие неудачи были. И ночью он даже спать не мог от того, что так сильно болело горло, он встал и посмотрел свой гороскоп, стал смотреть, углубляться. И увидел, что у него в данный момент сейчас так расположили светила в домах, что будет влияние на горло. Значит, ему говорят, скажут, либо ты замолчи, либо будет горло болеть. У него было то и другое. И он ночью это все посмотрел, удивился, какая же удивительная машина это тело. Потому что обычно мы не видим. Нам нужно какое-то средство для получения такого знания, потому что есть высшие контролирующие. И недостаток материи в том, что живое существо не видит того, кто выше. Это называется невежество, вот оно. Оно видит только того, кто ниже, либо равных. Того, кто выше, не видит. Таким образом становится оскорбителем. Она смотрит на Бога, она думает, что я такой же, как Бог. Когда она думает о себе, она думает, что я такой же, как Бог. Бог такой, как и я, а я такой же, как и Бог. То есть он не видит того, кто выше. И в этом заключается главное невежество. Этикет вайшнавов, он в этом заключается, чтобы увидеть того, кто выше. Каким образом? Через оказание почтения. Поэтому здесь говорится, я выражаю ему почтение, идея, восхваляю. Это начало обучения, вот оно. Вот это интересный момент. То есть главный как раз момент знания, аспект знания – это поклонение. Поэтому религия, даже если не обладает знанием, они все же учат поклоняться людей. Таким образом, они приобретают какое-то понимание Бога, божественных энергий. Итак, высшая живая сила, она постигается через процесс служения, поклонения, через развитие знания, смирения. Если есть кто-то выше, то я должен занять правильное положение по отношению к высшему, потому что я завишу от этого высшего объекта. Даже на материальном уровне это понятно. В гуне страсти люди знают это очень хорошо. Те, кто в страсти, не знают, они зависят от правительства, от начальства, и они знают, как иметь взаимоотношения, где кому что дать, кому как послужить. И на материальной платформе это несколько выглядит оскверненным, как бы отвратительным действием. Взяточничество или какое-то подхалимство, как это называется, разные такие моменты неприятные. И для того, чтобы иметь выгоду, это страсть. Здесь говорится о другом. Здесь восхваляется не из чувства выгоды. Нет, эти молитвы, они учат человека чистым взаимоотношениям. Иначе не развивается знание. И таким образом, если мы будем поклоняться Верховному Господу, с материальными мотивами знания не развивается. Это страсть, это религия выгоды. То есть дай мне что-то, я кланяюсь тебе. Конечно, кланяюсь, я бросаю, даю пожертвования на строительство храмов и прочее, но я прошу тебя, дай мне хлеб, и успокой меня, мой ум, и дай здоровье моей семье, и заупокой душу того и другого. То есть позаботься обо мне. У меня так много трудностей, пожалуйста, Бог, заботься обо мне, а я кланяюсь тебе. В обмен на это. Такой обмен. И в такой концепции религиозной не возникает взаимоотношений с Богом подлинных, и знания не приходят. Они так и не знают, кто такой Бог. Хотя поклоняются Ему. Совершают различные ритуалы поклонения. И ожидается, что они будут развивать знания Боги, приобретут знания Боги, но они не получают полноты этого знания. Они лишь догадываются, что Бог есть, но они не знают, какой Бог. Однажды мы ехали в поезде, и женщина попалась в одном купе. Пожилая женщина, христианка, ну, она себя считала христианкой, добрая очень женщина. И она рассказывала об Иисусе Христе. И она, когда говорила, она очень восхищалась всем этим, его деяниями. И когда она говорила, видно было, что она очень верит в это. И говорит, вы верите? Вы верите, меня спрашивают? в то, что Христос мог такое делать. Он оживлял людей, он ходил по воде, он так удивительно говорил, то есть тысячи людей ходили за ним, слушали каждое слово его. Вы верите в то, что это вот было так на самом деле? Я верю, она сказала. Я говорю, я, конечно, верю. Да, так и было, я принимаю это. Она, о, спасибо, и она так обрадовалась. Она сразу обратилась с энтузиазмом к другому. А вы верите в это? Там был молодой человек, который сказал, а кто его знает, кто видел все это, и как это обычно, знаете. И она снова повернулась ко мне и сказала, видите, я не могу доказать ничего. Вот если бы наука смогла бы это все объяснить, люди бы наверняка бы приняли. Но как это удивительно, как Христос поступал, да? Верила, она принимала это все, как это написано. И таким образом они развивают понимание, что это реальность, Бог. Но какая реальность, не знают. Почему? Все дело в этих мотивах. То есть религия, которая преследует материальные цели, называется кайтова дхарма, она отвергается в Бхагаватам по этой причине, что скрывает истинный облик Верховной Личности Бога. Кто же он на самом деле изначальный? Ишвара Парама Кришна Сатчитананда Виграха. Анадир Адир Говинда Сарва Карана Каранам. Брама говорит это. Вот он сразу утверждает. Брама, у него взор не покрыт этими материальными желаниями. И он может утвердить сразу эту истину, и он указывает на это. Но постичь это может человек с чистым сердцем. Кто же такой Кришна, безграничный Бог, безгранично наслаждающийся, не имеющий никаких преград, пронизывающий все своими энергиями божественными, контролирующий, являющийся причиной всего, что мы видим, прямо и косвенно, вечно существующий до творения и после творения. Процесс созидания и разрушения не касается его. И высший, верховный Кришна, так говорят веды, через веду мы видим это. И также веда учит, как приблизиться к Кришне можно. Кришна говорит, Арджуне, эту науку нельзя объяснять тем, кто не воздержан, не свободен от зависти, не лишен таких недостатков. Нельзя сообщать сокровенную науку таким людям. Почему, он говорит, нельзя? Потому что это невозможно понять. Люди будут глумиться и говорить, что это ваш Бог. Пастух, что ли? Как это Шишупала говорил. А кто такой этот Кришна? Он не лучше ворона, он просто пастух. Пасет коров, и не только пастух, а еще делает всякие крамольные вещи. По ночам танцует непонятно с кем, с чужими женами. Как вы могли выбрать такую личность здесь, на Раджасу и Яги, для поклонения? Как вы такое могли сделать? Тут Пхишма, тут Дрона, а вы выбрали Кришну? Пастуха этого? Кто он? Скажите, кто он? Браман или Кшатри, или Вайши, или Шудра? Кто? Никто не знает его происхождения вообще. Чем он занимается? И Шишупала, он не понимал этого положения Кришны. Хотя Кришна был прямо перед ним. Поэтому, говорится, нельзя раскрывать эту тайну, эту науку. И, конечно, то, что делает Господь Читания, Господь Читания, он распространяет именно эту тайну, именно настроение Рады и Кришны, и в Кали-югу. Поэтому мудрецы, они благословляют Кали-югу. Как-то мудрецы, они стали спорить. Что же из трех есть три юги, очень благоприятны для самосознания. О Кали-юге они даже вообще не говорили ничего. Они обсуждали сати, треть этого пара. Какой же метод лучше? Медитация, или жертвоприношение, или храмовое поклонение. И тут мнения разделились. Потому что есть свои преимущества и свои как бы недостатки. Медитация нормально, да, хороший метод, конечно же, чистый, вообще никакой материальной деятельности, но трудный. И даже Вишвамитра падает. Нет, этот метод не для всех, даже в сати-югу бывает падение. Нет, гораздо лучше совершать ягью, жертвоприношение. Это для всех. В совершении яги все получают очевидное знание о присутствии и существовании Бога. И говорит, нет, лучше в храме. Это тоже трудно, иногда яги тоже не удаются. А в храм, когда человек заходит, там есть божество. И он непосредственно может общаться с ним, даже если не понимает, что это Бог. Все равно это больше милости. На два пары или кали, три, это что же лучше? И они обсуждали, не могли прийти к окончательному мнению. Они пошли тогда в Бадарикашрам, к Вьясадеве. А Вьясадева сидел под водой и медитировал. Он вообще не показывался оттуда. Они подошли к этому водоему и стали возносить молитвы. Они звали Вьясадеву. И он вышел оттуда. Он поднялся оттуда из воды, не глядя на них, сияя, излучая такое сияние, как огонь. И он услышал их вопрос, сразу ответил, что Кали-юга – лучшее время для духовной практики. И исчез снова. Мудрецы остолбенели. Они о Кали-юге вообще не думали. Как это может быть? Какая-то ошибка. Он не понял вопрос. И снова они стали звать его. Я сюда его появись, ничего не понятно, ты сбил с толку всех. Что люди подумают? Они будут благословлять Кали-Югу? Сеть порок недостатков, этих океан недостатков, пороков. Васудева снова вышел из воды и снова повторил ту же самую молитву, не глядя. И снова ушел под воду. Что подумали мудрецы? Кали-Юга. Он говорит, Кали-Юга. Он сказал, Калау, Кали-Юга. И именно в Кали-Югу это знание становится наиболее доступным полностью. Наиболее доступным в мир борьбы, противоречий. И мы можем быстро, очень быстро прогрессировать благодаря Кали-Юге именно. Почему? Мир борьбы, потому что. Мы привыкли бороться, вот какие мы люди. Если бороться за сознание Кришны, представьте себе, мы очень интенсивно будем развиваться. Бороться с собственными чувствами придется. Если мы хотим развивать именно бхакти, а мы хотим бхакти, да, то с кем же нам придется бороться за любовь? С тем, кого мы любим? Бхакти распространяется повсюду. Так с чем же нам придется бороться? С собственными чувствами. Вот она бхакти. Неминуемо мы начнем это делать. Но сначала у нас будут противоречия в уме. Противоречия в уме, поскольку таков демоничный ум. Демоническая природа, то есть демоническое образование в этот век. И человек имеет беспокойный противоречивый ум. Его буквально раздирают противоречия внутри. Это природа людей в Кали-Югу. Желания раздирают. Особенно, когда он узнает о Боге что-то. Настоящей серьезной проблемой становится его ум. В уме столько проблем, потому что желания тянут вниз, а разум говорит, Кришна, Кришна есть. Если он получил это понимание, он уже не может спокойно жить. То есть он может начать очень спокойно этот процесс. Но затем, когда он очень серьезно отнесется к этой практике, его спокойная жизнь кончится. Пока преданный не серьезен, он также спокойно может приходить на программы, повторять полкруга мантры, полтора принципа, и никаких беспокойств не будет, мы гарантируем. Так же, как в других религиях, беспокойств больших нет. Полтора принципа, и никакой мантры вообще. Может быть, немного молитв. Но если он серьезно примет практику сознания Кришны, то начнутся беспокойства в уме. Противоречия начнут раздирать, поскольку ум окажется демоничным. И необходимо правильное руководство, то есть свыше. А для этого необходимо поклоняться духовному учителю, выражать ему почтение. Это главный момент, который мы не должны забывать. Способ поклонения должен быть правильный. Как один ученик сказал Прабхупаде, им кланяться не буду. Потому что у меня нет чувства поклона, я не хочу вот так вот формально это делать. Не буду кланяться. Я вам вот говорю просто прямо об этом. Представьте, мы у гуру говорим, заходим, Наташа говорит, кланяться не буду. Гуру, Махарадж, нет чувства сегодня, настроения, так что простите. Я не хочу так искусственно все это делать. Но Прабхупада сказал, ты мой ученик уже, все, ты должен кланяться. И кланяясь, ты получишь это чувство. То есть делай это, практикуй все равно это. Необходимо это делать. Практиковать поклоны. Тадвити пранипатина, то есть нужно оказывать почтение, то есть как дандават, то есть предание означает. Дандават, то есть тело отдаем. Предлагаем свое тело, это тело собственность гуру. Это означает поклонение. Склоняется голова, значит, я твой. Прими меня. Таким образом, мы обращаемся к высшей силе. И развивая это сознание, мы обращаемся ко всем вайшнавам подобным же образом. Как Санатана Госвами, он шел к Господу Чайтаньи в Джаганнатапури, но по дороге он заболел, у него была кожная болезнь, было и язвы открылись, гнойные нарывы, это все стало вытекать из его кожи, источая неприятный запах. Все тело было нечистым. И он очень расстроился, потому что подумал, я так греховен, такая болезнь, то есть какие-то грехи, очевидно, я совершил, как я могу появиться в таком состоянии нечистом перед Господом Чайтаньи. Но подумал, я не пойду к нему, нет, я увижу его издали, я не попадусь ему на глаза. Я больше не могу прийти в общество вайшнава в таком виде. Единственное, к кому он мог прийти, это Харидас Такур, что Харидас Такур, он себя считал хуже всех. Он так себя и вел. По рождению был мусульманином, и он постоянно об этом помнил. Он даже не принимал пищу вместе с Господом Чайтаньи, с другими спутниками. Все были в доме, а он был во дворе. Он никогда не вел себя как полноправный член, как бы, как спутник Господа Чайтаньи. Он считал себя ниже, ниже всех. И вот Санатана Госвами пришел Харидас Такуру, поскольку Харидас Такуру не пускали в храм Джаганнатапури. И Санатан тоже не собирался уже никуда идти. Думал, я такой падший, такой греховный, вот я, вот, пожалуйста, доказательство, болезнь такая плохая, нечистая. Они о чем-то беседовали. А Господь Читания каждое утро приходил сам Харидас Такуру. Харидас Такур не приходил, тогда приходил Господь Читания, великий преданный. И он увидел: о, Санатана, ты здесь. Как я счастлив, он так обрадовался, увидел Санатана Госвами, своего вечного спутника, и побежал к нему навстречу обнять. Санатана помертвел, когда увидел все это. Этот запах, эти гной, эта кожа вся, вся эта болезнь. Он не знал, что делать, он сказал: не подходи, не трогай, но Господь Читания даже не обратил внимания, схватил его и прижал к себе. И этот гной, все на тело Господа Читания стало размазываться. Представьте, что чувствовал Санатана Госвами. Ну все, в ад мне, у меня мое место в аду, просто в аду. А я в объятиях Господа Читания нахожусь. Еще хуже стало. Но Господь Читания, он не различал ни чистого, ни грязного. Верховная личность Бога, для него не существует таких понятий. Он обнял его крепко, потом спросил: как, Санатан? Смотрел ему в лицо. Как у тебя дела? Все хорошо, Санатана? Как ты себя чувствуешь? Он не различал ничего. И Санатана говорил: все хорошо, я вижу тебя, я очень счастлив, все у меня в порядке. Очень почтительно. Он не ответил: ты что, ослеп? Ты что, не видишь, какие у меня дела? Можно было и так среагировать, правда? Но обычно к таким личностям Господь Читания не приходит и не обнимает их. Что он высшее знание, он не совершает таких ошибок. Он видит душу, видит выбор, видит сознание живого существа. И Санатана Госвами, он даже в этом случае сохранял такое смирение, хотя он был так болен тяжело. Он сохранял такое же смирение, такое же почтение. И Господь Читания не видел его болезнь, но видел душу. Говорит: ну как, я вижу, все в порядке у тебя. Да, у меня все очень хорошо, я здесь вместе с тобой. Какие проблемы? Никаких проблем, дорогой Господь, все в порядке. И он ушел. И так приехал несколько дней, обнимал его, спрашивал: ну как дела, Санатана? Санатана Госвами весь гнил. Ну как, все хорошо у тебя, Санатана? Хорошо. Ну все, он ушел, Господь Читания. Но однажды он сказал, обняв Санатана Госвами, он сказал Харидас Такуру: посмотри, говорит, это вор. Он сказал очень серьезно это. Санатана побледнел весь. И Харидас Такур ничего не понял, в чем тут дело. Ты знаешь, что он собирается сделать? Сказал Господь Читания. Что? Сказал Харидас Такур. Он собирается бросить свое тело под колеса колесницы Джаганатхи и оставить его. А ведь это вор. Ведь он мне свое тело отдал раньше, а теперь хочет бросить его под колеса колесницы. Это тело тебе не принадлежит, Санатана. Не поступай как вор. Ты отдал мне это тело, и у меня большие планы на это дело. Ты именно такой человек, который мне нужен. Ты будешь описывать преданное служение. Ты будешь писать книги. Ты опишешь это учение. Он снова обнял его, и не было это больше болезни. Все очистилось. Итак, есть такие чудесные примеры в жизнеописании великих святых или аватар, как Господь Читания, который мог исцелять, мог вселять бхакти в одно мгновение, просто касанием, обняв кого-то или коснувшись плеча, как Кази он коснулся, также он получил бхакти через касание. Как волшебная палочка, знаете, мы тут так боремся за это бхакти, да, но как волшебная палочка, Господь Читания просто касается, и все. Но, однако, это так просто, но с другой стороны, кажется, что иногда это и невозможно. Иногда даже Господь Читания не сразу проливает милость. Мать Шачи Деви, у нее было два сына. Нимай был младшим, а Вишварупа был старшим. Если бы кто-то увидел Вишварупу, говорится, он никогда бы не забыл этого юношу. Это как божество он выглядел. Был настолько красив, настолько безупречен в поведении, в словах. Физическая красота, то есть не поддавалась описанию. И поскольку он обладал такими возвышенными качествами, его не привлекала материя. Очень возвышенное рождение. И что же, когда он стал подрастать, он стал ходить к Адвайта Ачарье и слушать лекции. Его больше не привлекало ничто, Бхагаватам слушал. Бхагаватам говорит, что отречение, према-бхакти, все это ложные религии, все это материальное существование, все это невежество, все это описывается. Вот есть истина, вот есть реальность, раса, танец там. Вот что происходит в реальности на самом деле. Вот оно, истинное существование. Вот нужно войти туда, взаимоотношения Рады и Кришны. А Адвайта Ачарья проповедовал все эти вещи. Немного вайшнавов приходило слушать, потому что не было так уж много вайшнавов. Но Адвипа была вся поглощена в образовании. Санскрит, ньяя, логика, А, Б, В, игра этими словами, соревнования, достижения, звания, споры, диспуты. Центр мирового образования, люди очень гордились этим. Наудюпой. Вайшнав было немного, которые просто стремились к цели жизни и были очень скромны, не желали ни славы, ни выгоды. Вишварупа был такой. Еще будучи мальчиком, ходил он туда и слушал Адвайту с восхищением. Как он замечательно говорит, сколько бхакти, когда он говорит о Кришне. Время шло, подрос Вишварупа. И что же? Он сказал, не хочу иметь ничего общего с этим греховным миром. Таков он сделал вывод. Ничего общего, принимаю саньясу. Мать Шачи, потеряла сына. Такой сын. Все, нет сына. Адвайта забрал. Она вытерпела это. Пережила. Но есть не май. Джагнат Мишра не перенес. Оставил тело. Вишварупа ушел. Ну что же дальше? Немай растет. И ходит туда же. Он опять, он тоже туда же. К Адвайте идет. И сидит, слушает. Глаза горят у него. То же самое, реакция такая же. Мать смотрит. Так, так. Это Адвайта. Тут материнское сердце не выдержало. Адвайта, говорят, он недвойственный. А я вам говорю, он двуличный. Он двуличный, он мне поклоняется. Он мне в глаза смотрит, улыбается. Руки складывает. Второго сына не пожалеет ведь. Уже одного отобрал. Я вам говорю, что он лицемер, этот Адвайта. Мать Шачи, она не могла себе представить, что Господь Читания примет, не Майя примет саньясу. Не представляла себе жизни. И что же? Так оно и вышло. И когда Господь Читания, он проявил Махапракаша Лилу, то он благословлял всех, и первого Адвайту, всю Вири, Нараяна сидит. Форма Нараяны, прямо на алтарь сел Господь Читания. Поднялся, сел и проявил форму Нараяны. Все преданно увидели, вот теперь все понятно. То, о чем говорил Адвайта, то, о чем он всегда говорил нам. И молился, вот оно свершилось. Вот он его результат, его молитв. Благодаря милости Адвайта Ачарьи мы можем вот иметь это общение непосредственно с Богом. И он потребовал, просите благословения. Он смотрел очень строго на всех. Все просите благословения. Все перепугались. Все не знали, какие благословения. Ничего материального не хотели просить. Они не знали, были сбиты с толку, но закричала, где Адвайта? Ты первый проси, ты меня позвал сюда, с тебя начнем. И Адвайта дал пример, что нужно говорить. И все стали приходить, кому-то нужно было прямо бхакти, для кого-то было прямо бхакти, для ребенка, для жены, для отца, для внука, для себя. И все получали все желаемое сразу же. В ту же секунду. Сразу же получали. Было подтверждение. Вот Верховный Господь. Все желания исполняются сразу же в его присутствии. Материальная энергия не мешает. И не нужно время для исполнения желаний. Все. Высшая сила здесь. Все, что подчиняется. Все подчиняется. Все энергии ему подчиняются. И все уже получили все благословения. И кто-то сказал. А мать Шачи, позовите мать Шачи. Пусть тоже просит благословения. Но Господь сказал. Мать Шачи никогда не получит премы. Можете не звать ее сюда. Все настолько перепугались. Мать Шачи, мать Верховного Господа, не получит премы любви к Богу. А зачем же мы тогда получили? Какого мы имели право? Мать Верховного Господа, мать Вселенной, а мы кто такие? Мы тут между этим уже разобрали все. Мы как воры действовали, все почувствовали себя очень плохо. Почему же мать Шачи не получит? В чем же проблема? Она оскорбила Адвайту. Адвайту? Когда? Никто не мог вспомнить, когда такое было. Она оскорбила Адвайту и не получит никогда прямо бхакти. Если только не возьмет пыль со стоп Адвайты к себе на голову. Все пошли к Адвайте Ачарье. Адвайта Ачарья, ты должен что-то делать. Мать Шачи в очень опасном положении. Господь Читания отвергает ее, потому что она оскорбила тебя. Меня, мать Шачи, никогда такого не было. Никаких аппаратов не было. Все это неправда, но он так говорит. И ты должен дать пыль со своих стоп ей на голову. Вы что? Вы моей смерти хотите, небось? Вы что сюда пришли с такими предложениями? Вы смеетесь надо мной, что ли? С моих ног пыль на голову матери Господа Читания? Никогда он стал прославлять так мать Шачи. Впал в транс и упал, бум, на спину. И стопы вот так у него стоят. Он просто упал, не мог даже двигаться. Он погрузился в полный транс, в ее качество, в духовное блаженство. И тут Тома чаще подошла. Эту пыль со стопа два, это к себе на голову. И Адвайта ничего не заметил. Он пришел в себя, он ничего не знал. Никто ничему не говорил. И тут же все признаки любви к Богу проявились у матери Шачи. Прямо в бхакти. Прямо у всех на глазах. То есть весь смысл в этом правильном отношении, взаимоотношении. Мы не гьяни, не йоги, мы бхакты. Бхакт означает, он служит. Он слуга. Это взаимоотношения. Он служит Кришне, Верховному Господу. Он служит представителю Кришны, духовному учителю. Он служит братьям Боги, духовному учителю. Он служит духовным братьям, старшим, равным, младшим. Есть различные формы служения. Океан есть служение. Океан разнообразных взаимоотношений. Все это называется бхакти. Все это называется бхакти. Дух служения. И поэтому здесь Дакша повторяет эти молитвы, что вот я кланяюсь, я прославляю, я почитаю, я делаю это. Он говорит, описывает качество, и затем он должен предложить поклоны. Это главный момент. Без предложения поклонов, как это делают материалисты, мы не сможем понять Бога. Они не поклоняются Ему, они не замечают Его превосходство, они изучают Его как материальную природу, как материю. Расчленяю Его на части, на куски, на атомы, на молекулы, разбираю Его на части. Но гораздо, гораздо лучше, как это рекомендуют веды, потому что материя не существует без высшего источника. Есть другой метод познания, и он рекомендован в ведах. Через самосознание и через познание сверхдуши. Поэтому Бхагаватам, он весь нацелен на это поклонение, на выражение почтения. Итак, мы учимся этому. Как выражать почтение? Я видел, как однажды в Вриндаване возник спор между учениками Шрилы Прабхупады. Там был один брамачари и двое грихаст. Они, может быть, приехали из Америки, насколько я понял. И после лекции они стали спорить на какой-то философский вопрос. И было видно, что они спорят ожесточенно друг с другом. Не соглашаются так, даже голос повышают. То есть какие-то моменты отстаивают, спорят, разногласия появились у них. Я подумал, ну вот, ученики Прабхупады тоже ссорятся. Тоже какие-то разногласия у них. Но это было всего лишь несколько секунд. Я очень удивился. Потому что в нашем случае это никогда не кончилось бы. Это было всего лишь несколько секунд. И тут же после этого они все сложили ладони сразу же, поклонились друг другу, и беседа стала совершенно иной. Это было всего несколько секунд. И тут же они схватили свои чувства и свой ум. И совершили поклон друг другу. Сразу же. Вот это наука. Вот она наука. Вот, наблюдая такие явления, можем видеть, вот люди в знании находятся. Вот оно поведение. Потому что вайшнава можно увидеть только по поведению. Не по количеству знаний, не по количеству благочестивых поступков, не по количеству денег или власти, но по поведению. Вайшнав – это поведение, это образ жизни. Итак, дух служения, он должен связывать нас с Верховным Господом. То есть мы это делаем для Кришны. Опять же, нужно понять, материалисты тоже могут выражать почтение друг другу, но они это делают для себя, для своего собственного удовлетворения. Удовлетворяют чувства друг друга. Они также получают определенную выгоду. Но здесь нет. Мы просим прощения за свои грехи, за свои ошибки, за апаратхи. Для Кришны мы это делаем. Для Его удовлетворения. Мы кланяемся преданно, потому что видим в них дух служения Кришне. В этом причина. То есть этот мотив очень важен. И если мы не видим духа служения ярко выраженно, то мы кланяемся сверхдуше в сердце этого человека. Везде присутствует сверхдуша. И Кришна говорит в Бхагаватам, что человечество – это моя обитель. Так он говорит. Это моя обитель. Что иногда он является сам сюда. И люди, они очень имеют чувствительное сердце, они способны понимать бхакти, отражать бхакти. Поэтому Кришна, он приходит в формы человеческих обществ, принимает форму человека, похожую. Он может принять, конечно, любую форму, он принял форму вепря или человека-льва. И говорится, практически в любой форме жизни он может проявить себя. Рыба, черепаха. Есть такие аватары. И границ этому нет, не существует. Все формы – это его формы. Но человечество, говорит, это моя обитель. Человек, он склонен к преданному служению, склонен к добродетели, склонен развивать все эти, наделенный разумом большим. И разум применяется так, что мы почитаем того, кто выше, не опираясь, не опираясь при этом в своем знании только на чувственное восприятие. Чувства нас всегда обманывают. На этой платформе возникают разногласия. Чувства говорят так или эдак. Противоречие означает, что ум, разум и чувства вступают в конфликт и сверхдуша. Вступают в конфликт, вопрос не решается внутри. Человек не знает, что делать, какой вывод, как правильно, как неправильно. Это означает противоречие, разрывают на части. Чувства говорят одно, разум другое. Ум спекулирует, сверхдуша, совесть что-то еще говорит. И человек раздваивается, расстраивается, становится лицемерным, двойственным. И это очень плохо. Его чувства приходят в такое состояние хаоса. И нам нужна такая цельная, единая жизнь, то есть искренность. Наши мысли, наши чувства, наше поведение, наша речь должны единое целое представлять. Мы служим Кришне, думаем о Кришне, говорим о Кришне. Это единое целое. И тогда не будет противоречий. Тогда путь бхакти не выглядит трудным. Но это говорится до уровня Махабхагаваты, как мы недавно узнали. До уровня Махабхагаваты трудности будут. Так что мы настраиваемся. До уровня Махабхагаваты продолжать эту борьбу. В принципе, мы не расстраиваемся от этого. Правда же, мы же живем в Кали-Югу, нам нравится бороться. Потому что сейчас стать Махабхагаватой вряд ли кто-то согласится. Скучно. Скучно, никаких противоречий, никакой страсти, врагов, друзей нет, политика не интересует, никаких интересов нет, скучно было бы жить. Но Махабхагавата, конечно, живет другой жизнью, не скучной, понятное дело, он живет с Кришной. И там тоже есть духовная страсть, знаете, там есть это разнообразие, это деятельность, трансцендентная любовь, переживания, как гопи в разлуке или при встрече. И чувства очень бурные, они теряют сознание время от времени от этих чувств. Не могут выносить даже в духовном теле это все. И, но интерес к материальному существованию, он просто уходит, естественным образом. Поэтому жизнь Махабхагаваты означает, что человек достиг больших высот духовной жизни. И он не живет в материальном мире, он не имеет ничего общего с ним. Не имеет интереса и желания к этому. То есть его собственные чувства, они не дают ему материального знания. Он не принимает материальное знание. Нет. Его чувства становятся другими. То есть наши чувства, на самом деле, это духовные чувства. Но поскольку они устремлены в материю, то они осквернены. Но те же самые чувства, они могут быть и духовными. Вот в чем весь секрет. Те же самые чувства. Вопрос нашего принятия и отвержения разума. Принимать благоприятно, отвергать неблагоприятно. Мы тренируемся. Но в какой-то момент, на определенном уровне, это действует автоматически. Сейчас мы тренируемся А, Б, В, слоги складываем. Но в какой-то момент разум, он не размышляет на самом деле, он действует. Разум действует. Он видит, он знает, поскольку он ближайший сосед души. Ему не нужно обдумывать какие-то моменты, как уму, анализировать что-то. И он может различать, где духовно, где материально. Парамахамсы могут это делать. Очень тонко различать материю и дух. И даже когда они смотрят, разговаривают, слушают, принимают пищу, они знают, что на самом деле душа не действует. Душа может действовать тогда, когда мы видим Кришна Прасад, когда мы смотрим на божества, когда мы видим Кришну через материю. Тогда действует душа, эти чувства, они уже духовные и не обманывают в сочетании с таким тонким разумом. Но когда разум не развит достаточно, то означает, проникает вожделение. В разуме есть вожделение, это в Гите написано. Столица вожделения – это разум. И когда приходит вожделение, это страсть, человек сбивается с толку. Где Кришна? Начинает путать эти вещи. Где дух, а где материя? Отождествлять как бы. Он смотрит на женщину, думает, того проявление Радхарани должно быть. Или мужчина, проявление Кришны должно быть. Отождествляет эти моменты. Материю и дух. И такие чувства, они, говорится, препятствуют. Оскверненные вожделениями, они отравляют сознание, то есть возбуждают ум именно. И ум начинает измышлять, и как только у человека возникает это чувство вожделения, он становится очень творческим. Прабхупада говорит, чтобы просто стимулировать материальный прогресс, нужно стимулировать сексуальные желания. И факт, эти западные страны, они именно так и поступают, развитые. Они в людях стимулируют сексуальное желание с помощью рекламы. Телевидение таких образов создают. И люди находятся в этом возбужденном состоянии, поскольку вожделение, и ум возбуждается, и он становится творческим, активным. активно измышляет, что-то творит, делает новое, new, новые, новые вещи всегда. И это придает вкус этому развитию материальному. Тогда как духовное развитие, оно прямо противоположное. Если мы увидим святую Дхамму в Индии, то мы видим, что это просто поля, это быки, плуги, это ганга, это естественный образ жизни. И материалистов это пугает, ведь правда? Жить в деревне, на земле, на быках. Нет, вы нас приведете к первобытному обществу. Ведь мы же от обезьяны произошли. Вы хотите, чтобы мы снова стали обезьяной? Таковы их теории. Нет, мы должны жить в небоскребах. Каждый должен иметь свой небоскреб, свою летающую тарелку, не так ли? Это их планы, как бы. Наука работает на это. То есть страсть, вот она страсть. Ум возбуждается, они придумывают новые формы удовлетворения чувств. И они всегда так будут делать, потому что этому границ нет. Это арсенал материальной природы безграничный практически. И пока вожделение не успокоится в сознании человека, не очистится разум, то он будет всегда измышлять что-то новое. Он скажет, а нет ли у вас каких-то новых комментариев к Бхагавадгите или Шримад-Бхагаватам? А нет ли чего-то новенького еще? И это страсть. Хотя истина, она всегда старана, вечна, и она вечно новая. И когда человек избавляется от этой тонкой страсти, он может погрузиться в нектар этих наставлений духовных. И вот Прабхупада обладал такой силой, что в его присутствии, как бы, это волшебство Прабхупада называется, уходили все эти гунострасти, уходили желания, уходило вожделение, то есть люди умиротворялись удивительным образом и могли получать нектар наставлений, ощущать нектар, тот, который Прабхупада давал в форме наставлений, этих книг, бесед, лекций. Так происходило. Такие чудеса, как бы многие люди видели, что Прабхупада обладал таким могуществом, большой силой. Поскольку чувства Прабхупады, они не были никогда материальными, его ум, его разум, они были чисты. И он носил Кришну, он носил с собой внутреннюю энергию. Как Шукадева Госвами, таких людей называют Бхагаван иногда. Даже как Господь Брама, так же называют Бхагаван. Нарада Муни, так же Бхагаван употребляет это слово к таким великим. Почему? Носят Бога внутри сердца. Поэтому не отлично от Бхагавана говорится. Он великий, преданный, у него Бог в сердце. Весь этот Бог, Бог безграничный в сердце у него находится. Проявляется всеми своими энергиями. Находится там. И также Шрила Прабхупада, он нес Кришну вот по всему миру, и он сделал такие чудесные вещи. Потому что никогда не получал знания просто от чувств, от запахов, от вкусов и собственного ума. Он наслаждался расой взаимоотношений. И он сказал, я изучил всех людей в мире, когда он проехал в кругосветное путешествие. И я сделал вывод, что люди на самом деле неплохие на Западе. Что в Индии надо, говорят, они все млечки и прочее, это правильно. Но Прабхупада сказал, на самом деле они неплохие. Просто они сейчас все зависят от горстки демонов. Вот в чем вся причина, он сказал ученикам. Люди неплохие на Западе тоже, много хороших людей. В основном все хорошие. Но они попали в зависимость от группы демонов, небольшой кучки. И он указывал, где коренится эта причина. В науке и в политике. Вот и все. Поэтому он дал нам варнашамадхарму, понятие варнашамадхармы, понятие духовной науки. И таким образом можем не зависеть больше от этой кучки пропаганды какой-то неправильной. И у нас появляются шансы, возможности одухотворить свое существование, следуя наставлениям Бхагаватам. Харе Кришна. Пожалуйста, будут ли вопросы? Видеофильмы нужно попытаться отрегулировать, как и всю любую деятельность, нужно правильно регулировать, как и сон, как и еду. Также это времяпровождение, если человек нуждается в каких-то эмоциональных То есть его чувства требуют каких-то эмоциональных настроений, да, перемен, там, вот этих всех видео, сюжетов, может быть, благостных, я не знаю, хороших, есть хорошие фильмы. Но нужно это отрегулировать. Недопустимо, чтобы мы проводили все свое свободное время за этим занятием, конечно же, неправильно будет. Нужна регуляция, это должно иметь место, может иметь место в жизни. Если это позволительно, позволяет духовный учитель, это имеет место. Мы не саньяси, например, мы не давали таких обетов. Но нужно регулировать, нужно также применять разум. Не очень хорошо погружаться в эти видеофильмы с утра до ночи. Или ночью, да? Включать и смотреть. И также нужно иметь разум. Иногда ум так возбуждается, поскольку там какие-то страсти показывают. И что вы чувствуете? Что вы чувствуете? Пустота в уме, правда? Снова нужно усилия какие-то совершать, что ум начинает переживать все эти образы на следующий день. Вы ходите и носите эти картинки в уме постоянно. То есть нужно как-то отрегулировать. Это не должно быть препятствием. Так же, как пища. Можем ли мы безгранично есть ее? Конечно, нет. Мы заболеем. Да, иллюзия знаний, верно. Каких мероприятий? Обучающие программы, чтобы... Естественно, что не все могут понять эти вещи, потому что есть брахманичные преданные, есть не очень брахманичные. Брахманичные сразу поймут. О, это необходимо, образование, нормально. То есть создается какой-то кругозор правильный, философские ценности, как бы. Как это называется, кругозор или как еще, мировоззрение правильно, мироощущение правильно. То есть образование помогает нам правильно получить мировоззрение, мироощущение. То есть большая программа на самом деле. Мы же все получили материальное образование, мы его выносим до сих пор. Они достигли, смотрите, материалисты. За 10 лет они такое устроили тут. 10 лет школы и все, и бойня, современное образование называется. Необратимые процессы возникают. Откуда пришел человек? Даже преданные сомневаются иногда. Что нет обезьяны. Хотя уж давно известна эта теория, она совершенно ложная, тем не менее, другой теории нет. А мы привыкли к теориям. Вот это наше образование. Оно так и отложило отпечаток. Так что мы должны получить теперь духовное образование. Это поможет нам справиться с умом. Понятно, что истинное знание вигьяны мы получаем через реализацию, но гьяна тоже нужна. Иногда начинают говорить плохо о гьяне. Но почему? Чем плохо гьяна? Когда она становится самоцелью, она становится плохой. Но если она помогает нам контролировать ум и служить Кришне, как она может быть плоха? Она очень хороша. Из этих четырех типов, которые передаются Кришне, гьяни лучший. Гьяну мы поддерживаем в связи с преданным служением. Правильное утверждение? Почему оно неправильно? В чем сомневаетесь? Что вы можете получить знания через гьяну? Через гьяну ум получает информацию верную. Ум. Это для ума. Гьяна для ума. Чтобы разрешить противоречие в уме, поскольку центральное место в йоге занимает ум, нужна гьяна. Чтобы вы действовали. Если вы не действуете, можете просто сидеть в медитации, не думать ни о чем. Это трудно, но есть такой метод. Тогда гьяна не нужна никакая особенная. Потому что ум не думает, все. Но если вы действуете, и ум активен, нужна гьяна, нужно знание. Сначала теоретическое. И многих преданных это спасает просто, именно теоретическое знание. Они вспоминают, это плохо, это хорошо, они ориентируются, думают об этом. Это правильно, занят ум правильно означает. И возникает у нас возможность заниматься преданным служением, практикой. Потому что мы знаем, уверенность приобретаем, вот это правильно, а это неправильно, это чисто, это нечисто. Так мы получаем гьяну и применяем ее, стараемся. Но подлинное знание, когда вы уже не размышляете, а знаете. Вигьяна. Но они взаимозависимы. Сначала гьяна. Не посещая программы, нормально развиваться. Может быть, если не в прошлой жизни прошли все эти программы обучающие. Но тогда они должны уже уметь поступать правильно. Но если не творят кругом глупости и не учатся, понятно, что не будут развиваться, будут ошибки. Если кто-то уже поступает идеально, как вайшнав, я согласен, может быть, он уже слишком погружается в гьяну. Может больше проповедовать, учить собственным примером, как бы он уже реализован в каком-то смысле. Так, если он себя ведет правильно, как вайшнав, не нужно слишком упорно гьяну делать, я согласен, если он не хочет. Но если он ведет себя как сумасшедший, значит, и он сумасшедший. Ему нужна гьяна, образование. Дети, они же бегают как сумасшедшие. Их садят и учат. И развивается культура, правильное мировосприятие, понимание других живых существ. Им всякие истории рассказывают. Про льва и собачку, например. Про муму. Чтобы они что-то прониклись, ощутили. Эти правильные отношения. Это же не случайно. Они должны иметь правильное настроение к миру. И это одна сторона. А есть духовная сторона. Тоже есть мир взаимоотношений. Нужно учиться этому. Собственным примером. Объяснить, я говорю, это очень трудно. Брахманичные преданные так это знают. Не брахманичные, которые не очень склонны к философии, они будут всегда что-то говорить. Но это чувство престижа просто. Потому что они знают, если они будут учиться, то их эти брахманичные, они обойдут их. И они будут хуже выглядеть. И чтобы не выглядеть хуже, они говорят, вообще не нужно этим заниматься, мы преданные. Иногда такие мотивы применяют, и это неправильно. Все должны получить определенное образование. Но на основании образования также нельзя судить о людях. Вот этот на пятерке учится, он как в школе, знаете, отличник, а других притесняют через давление, то есть через пристыжение. Это недопустимо в вайшнавской культуре. Нужно учитывать природу. Одна женщина сказала, я тут бхакти-шастры прохожу, у меня, говорит, голова, вообще ничего не запоминаю, мне, говорит, уже 56 лет. Я, говорит, не могу запомнить философию, а завтра экзамен, что делать? Она вся тряслась от страха. Говорю, Матаджа, очень просто, спешите все. Я, по-моему, даже это публично сказал в Москве. А там Мадан Махан сидел. Я посмотрел на него потом, и все смеялись. Я говорю, только не говорите в Адинат, я Мадан Махан. Говорит, а я же здесь. Нужно учитывать эти моменты. Так же. Учителя в школах, они просто как бы, как люди это понимают иногда. Ну что, ну с ним понятно все. Пусть списывает. В принципе, это нормально для некоторых людей. Но то, что он прошел ту школу, все равно он получил мироощущение. Он получал это, понимаете, у него есть мировоззрение, сложно так, как это необходимо. Вот для чего мы это делаем. Но носители знания будут брахманичные, интеллектуальные, с хорошей памятью и так далее, разумом, философы. Он может быть не носитель знания, но он не будет создавать помех в обществе. Вот что важно. Культура, создание культуры вайшнавской. Вот что такое обучение. Знание приходит тогда, когда человек знает, что он ничего не знает. Вот тогда приходит знание к нему. Пока он говорит, что у меня знание приходит тут каждый день, то это еще путь, это еще процесс к познанию. Какие знания приходят к нему? Он сам не объяснить не может толком, правильно? Поэтому учат что иногда? Санскрит учат, учат говорить, учат логики, чтобы могли связывать это с деятельностью языка, с деятельностью чувств, наши знания. Что это за знание, которое не могу выразить? Прабхупад спросил одного гьяни, кто такой Бог? Говорит, о, вы сразу с вами же с порога вы сразу задаете такой вопрос, невозможно это сказать, то есть это необъяснимо, не то и не то. Он не мог объяснить. Ты что-то можешь сказать, сказал Прабхупад? Что-то хоть можешь? Ничего не мог сказать о Боге. Гьяни, великий гьяни. Второй там был еще великий гьяни. А ты можешь? То же самое. Как волны в океане, что-то там придумывать. Ничего не может. Мальчик от Гурукулы позвал, иди сюда. Кто такой Бог? И руку в банку с расагулами засунул Прабхупаду в это время. И держал там. Ребенок сказал, Кришна, все понятно. И он дал ему расагулу. Говорит, вот ведь он знает, пусть говорит. Вы молчите. Мы будем сталкиваться с этим, поскольку наше движение еще не утвердило некоторые моменты. Трудно утвердить здесь что-то, какие-то стандарты, какие-то принципы, какие-то программы утвердить прочно. Преданные они отвергают также многие моменты. Ну, это бумообразование когда-нибудь просто пройдет, и все, я буду спокойно жить. Или на кого-то смотрят, или кто-то из старших так говорит иногда, что «О, я уже 50 лет сознание Кришны, никаких программ не проходил, и все нормально у меня, то есть развивался». Один преданный так говорил, старый. Я знал в то время, когда он так говорил, он уже 4 с лишним года не открывал книг Прабхупады. Занимался только деятельностью активной. И он это говорил однажды. Говорит, посмотрите на меня. Я, говорит, уже 16-17 лет сознание Кришны. Никогда не проходил никаких обучающих программ. И у меня все нормально. И что же дальше? Он ушел из движения. Где же нормально? Что же может быть нормальным? Если мы не получаем дивья-гьяну, мы получаем тамагуну. Неизбежно мы соприкасаемся с объектами чувств, и сговориться, и мы забудем. А почтение, смирение, терпение мы забудем. Все прекратится. Это конец духовной жизни. И так и происходит. Человек, который в невежестве остается, постепенно он начинает различать и видеть недостатки. И думать, да тут некому кланяться вообще. Даже не всем духовным учителям нужно кланяться, он думает, понимаете? Он начинает такие странные выводы делать. Вот она проблема еще. Нужно иметь свое мнение, он думает. Чем он отличается тогда от материалиста? Образование необходимо. Оно должно иметь как бы важную, как бы, это миссия, это важное значение. Нельзя из этого делать, опять же, какой-то культ образования. Нужно учитывать как бы способности людей. Но в целом это хорошая программа. Учиться. Да, да, Рупа Госвами говорит, что это не яма аграха, препятствие. Она проявляется в двух формах – фанатизм и сентиментальность. Яма аграха. Фанатики, они строго следуют всем правилам и предписаниям, но забывают о взаимоотношениях, о цели этого всего. Просто соблюдая все строго и правильно, он думает, что он уже достаточно преданный. А сентименталисты, они думают, что не так уж все это и важно, важно любить. Не важно, чему вы там следуете, важно любить Бога. Как христиане, наверное, говорят. Не важно, что вы там едите, важно любить Бога. Тоже вопиющее невежество. И то, и другое. Прабхупада отдавал вначале предпочтение фанатикам. Потому что фанатики могут поддерживать стандарты. Естественно. Но они не знают еще цели конечной. У них сердце жесткое, то есть. Поэтому сентименталисты и фанатики, они очень плохо общаются друг с другом. Не выносят друг друга. Фанатик давит, очень груб. Все это сентименты, он говорит. Все это твои чувства неконтролируемые. Сентименталисты обижаются, обзывают их тоже фанатиками. К какие-то такие слова находят. Возникает противоречие. Почему возникает противоречие? Потому что и то, и другое яма граха. Либо мы принимаем одни правила и предписания, либо мы отвергаем их. Нужно принимать правила и предписания и помнить о цели жизни. Одновременно два фактора. Сердце должно оставаться мягким. Та аскеза, которую мы принимаем, это следование, оно ожесточит сердце, если мы не развиваем бхакти, если мы не действуем с этой целью. Как иногда в семье возникают такие нелады тоже. Муж становится фанатичным, известно. Вначале это так. И все женщины страдают. И требуют мягкости, просто внимания, и говорят, вот такие проблемы. Но на первом этапе это неизбежно, потому что если от человека потребовать сразу же мягкого сердца, он спустится на платформу вожделения. Тогда женщины будут получать от него вожделение, а не любовь. И в этом случае, говорится, нужно терпеть, пока период фанатизма кончится, и его сердце размягчится в гуне добродетели. Он очистится достаточно, и тогда человек уже получает мягкое сердце. И с ним общаться нектарно, и вожделения нет при этом. Поэтому многие жены, они не могут терпеть мужей за их фанатизм и жесткость. Но это их разум. Если мужчина оставит этот разум, он станет похотливым. Это будет еще хуже. Может быть, женщина будет довольна чем-то, но для духовной жизни это будет очень плохо. Поэтому это аскеза для женщины. Также в семье. Муж фанатик, она должна терпеть этот момент, потому что это следование, к чему он стремится, оно очистит, поднимет его. Если он следует и слушает, все, он должен размягчить сердце. Сердце размягчится у него когда-нибудь. В гуне добродетели. А это не похоть. Это что-то другое уже. Это уже близко к пониманию любви. Тогда женщина собирает плоды уже, стоящие в этих взаимоотношениях. И очень сильно прогрессирует. Так же, как все хотят выйти замуж за генерала сразу. А сначала нужно за лейтенанта выйти, не так ли? И поскитаться с ним по всему свету. И еще неизвестно, станет ли он генералом. То есть судьба. То есть аскеза должна быть у женщины тоже. Также здесь аскезу обычно берут на себя фанатики. Они и держат все это. Но если они так и не поймут цель и смысл этого, этой деятельности, они станутся сентименталистами потом. Они меняются ролями со временем. И когда они становятся сентименталистами, многие сентименталисты, видя это, становятся фанатиками. Меняются ролями. Мы видели то и другое. Потому что эта медаль одна и та же, она иногда переворачивается сторонами. Как любовь и ненависть, как фанатизм и сентиментальность. По сути, это одно целое. И если кто-то фанатик, и жестко проповедует, и грубо себя ведет, и при этом он именно продвигает миссию, можно терпеть его, поскольку он получит реакции сам за эти поступки еще. Ему трудно чисто это еще делать. У него много на себя берет, много делает. И еще плюсы к этому, он будет получать реакции. Видели такое явление в Исконе, да? Человек у ответственного места именно так, в таком положении находится. Он делает с утра до ночи, его еще все критикуют. Это, то есть его какие-то ошибки, его жесткое сердце одновременно с этим. То есть фанатизм, сентиментальность, эти вещи, они должны постепенно быть устранены. То есть религия без философии – это сентиментальность, а философия без религии – умственные спекуляции. Вот она, тоже не яма граха. Об этом Рупа Госвами говорит. Ошибок не избежать, особенно если нет опытного руководства рядом, опытный грехаст. Ошибок этих не избежать практически. Да, поэтому они еще усилят его позицию как бы. Безусловно, фанатизм может разрушить отношения, это правда. Поэтому в этом случае мы можем не избежать ошибок, это факт. Иначе мы уже избежали все эти ошибки. В том-то дело, что в Исконе мы не можем просто избежать многих ошибок из-за того, что у нас еще нет опытного руководства. Достаточно опытного руководства. Потому что человек может не понять, требует строгого соблюдения принципов в семье, например, так, садхана бхакти в семье требует, И меня еще обвиняют, что я фанатик. Я просто следую наставлениям. А? Даже женщины бывают такие. Одна мать пришла, сказала, мой ребенок, он, знаете, такой стал нервный, не знаю, что с ним делать. Я говорю, он преданный? Преданный. И что, он повторяет мантру? Да, 16 кругов, каждый день, принципы соблюдает. Сладко только по воскресеньям. Мангаларати каждое утро. Сколько лет нашему ребенку? 5 лет. Такой нервный стал, такой нервный. Конечно, я остановил сразу это немедленно, эту экзекуцию. Тут есть разумные преданные в Перми, я думаю, достаточно, чтобы понимать такие вещи. Но иногда этого не избежать, я согласен. Просто с одним человеком мы говорили, он говорит, жена приходила к вам? Говорю, приходила. Обвиняла? Говорю, обвиняла. Обвиняла очень сильно. Но что я делал неправильно? Он сказал. Делаю так, утром в ступе, их всех поднимаю и прочее. Сам просад готовлю, сам то, это, все. Они без меня сразу опускаются. Говорят, куда-то уезжаю сразу же, там агуна, грязь, там все, подъем непонятно когда. И я перегорю, тоже навожу порядок, и я все поддерживаю. В чем, говорит, моя проблема, скажите? У тебя нет любви к ним, я сказал. Он, за сердце схватился. Точно. Точно, любви нет у меня никакой. Вот и вся проблема. Конечно, когда мы говорим «любовь», то это может перейти в вожделение, понятное дело. Нужно быть осторожным. Да, мотивы можно культивировать. Есть анартхи, означает, есть все виды материальных желаний есть. У каждого человека есть в скрытой форме, что-то находится в проявленной форме уже, что-то проявляется, чего-то мы уже сейчас в данный момент хотим, другие желания еще ждут своей череды. И там есть все, там есть различные формы атеизма, есть имперсонализм, есть различные эти 6 философий, как бы, все это в желаниях коренится. То есть они могут проявляться со временем. Но есть и бхакти. То же самое. Бхакти тоже присутствует при этом. И вот, говорится, нужно стать садовником. Семечко бхакти мы поливаем, оно растет, и сорняки нужно выпалывать. Вот когда мы получаем образование, изучаем шастры, можем различать сорняк от бхакти. А иначе нет. Иначе будет расти ложная гордость. Но как мы распознаем, если нет знаний? Она очень тонкая, она почти духовная. Почти что духовная, это самый тонкий элемент. Он невидимый практически. И шастры, общение с преданными, да, так мы культивируем. Потому что корыстные мотивы всегда являются помехой для кого-то в этом мире. Если человек не имеет никаких корыстных мотивов, то и мир не мешает ему, и миру он не мешает, он свободен. Но корыстный мотив, когда присутствует, он создает для кого-то проблему, обязательно. Также в обществе у нас возникают противоречия, разногласия. Почему? Есть мотивы еще. Если бы их не было, мы бы нашли способ общаться правильно. Но иногда мы не можем. Почему? Какие-то мотивы в сердце. И мы думаем, вот это бхакти, вот это правильно, и только так нужно сделать. Недостаток знаний. Поэтому да, нужно культивировать, как садовник, Господь Читания говорил об этом. Нужно сделать забор от оскорбления от животных и выпалывать, и поливать регулярно. Святое имя – это полив. Забор – это защита от оскорблений, особенно, чтобы бежный слон не вошел. Оскорбление вайшнавов. И так будет семечко расти, и мы сможем больше и больше различать его, видеть его преимущества.
Принципом о чистоте
Нас не учили, может быть, знаете чему? Достаточно, я бы сказал, не учили. Но мы можем исправить эту ошибку все. Принимать ответственность греха с хашами. Вот этой школы не было достаточной. Нас учили отречению. Жизнь вашими, это саньяса фактически. Распространение книг, проповеди, это саньяса. А они учили стать тьяги. Тьяги. То есть жертвовать плоды, работать для Кришны, жертвуя плоды. То есть тот, кто занимался какой-то работой, все думали, что это майя. Вот и вся школа была. Человек автоматически отделялся от общества преданных. И это психологически очень сложный момент для ума. Он хочет быть частью этого социума, он преданный. Хочет себя отождествлять с этой группой людей. Но теперь он неполноценный в глазах других. Он работает, у него семья, дома, он мало посещает программы. Живущий в храме, они же так будут ориентироваться, да сколько он приходит в храм раз в неделю. Чему он там следует будет смотреть на него по глазам. То есть такая оценка критики, то есть тоже означает, что мы не видим душу. И нам нужно научиться ответственности в грехах с хашами, пройти такую подготовку. Мы должны знать, что за брахмачари ашрам следует грехастха ашрам. Практически все идут таким путем. Кто-то, как исключение, может быть, останется брахмачарием. Это исключение. Это не рекомендовано на самом деле в Кали-Югу отрекаться. Отречение в сердце, да, через развитие бхакти, это другой вопрос. Прабхупада говорит, что в нашем движении все саньяси, однажды он сказал. Он говорил это для того, чтобы развеять этот спор между саньяси и грехастами именно. Тогда это возникло. Саньяси говорит, они все в мае, зачем мы должны поддерживать грехасты, не думать только о себе. А это его обязанность думать о себе. Это в шастрах написано, тут нарушений нет. Это его первейшая обязанность. На самом деле. Но саньяси думали, нет, это мае, вообще нужно отвергнуть грехаст подальше от храма. Они загрязняют, оскверняют наше движение. Так было, понимаете, в Исконе. Это описывается, это признается. Это была ошибка. Но Прабхупада, он старался все это связать. Он сказал, все саньяси в нашем движении, все имеют отношение к проповеди. И грехасты, и саньяси, и брахмачари. Все мы в отречении находимся, пока мы проповедуем. Пока мы заняты в миссии. И как? Тьяги – это тоже миссия. Он работает и жертвует плоды, не так ли? Сейчас мы этого хотим. Сейчас мы хотим, чтобы прихожане поддерживали храм. Сейчас мы видим, что без этого нельзя обойтись. Вот жизнь нам показывает. Смотрите, как важны прихожане для храма, для развития движения, оказывается. Как это важно на самом деле. Но тогда мы должны также обучать таких людей. А они должны чувствовать, что они второсортного типа какие-то люди. Нельзя создавать такое впечатление. Так мы разрушим все. Это вопрос взаимоотношений, опять же.
Я имею в виду, что мы упустили воспитание, чтобы внести сознание в Кришну жизнь. Если не пожили, то говорит Прабхупада, учишь ты и жизнь в обществе, не в жизни.
Взаимоотношения, важные взаимоотношения. Если у нас есть личные взаимоотношения, они далеко не уйдут. Для большинства греха с хашем это снижение стандартов. Сначала. Неизбежно. Но если есть личные взаимоотношения, никто никуда не уйдет. От Кришны никто никуда не ушел, на самом деле. Ни один, кто жил в храме, тем более. Нет, может быть, он ушел от организации, от каких-то личностей, есть какие-то обиды, какая-то политика, вот и вся картина. От Кришны никто никуда не ушел. Невозможно. Это наши взаимоотношения, просто сейчас мы описываем. Это наши ошибки. Нет, практиковать каждый может. Просто не хочет кто-то это делать. Почему? Каждый может. Это несложно. В грехасхарашме вообще ничего сложного нет. Там, здесь, если вы проспали мангаларти, то все. А в грехасхарашме нет проблем. Проспали, начните в другое время. В любое время можете начать мангаларти, когда захотите. Совсем просто. Они не хотят из-за взаимоотношений, из-за оскорблений, которые совершались. Очевидно. Что-то такое есть. Значит, если ушло желание, значит, причина в другом. Если мы правильно поддерживаем отношения с преданными, желание не уйдет преданное служение, оно будет увеличиваться. Вайшнавский этикет, он говорит об этом, что это вплоть до любви к Богу развивается, общение с преданными. Это научно доказано. Санатана Госвами писал все это. То есть это также вопрос взаимоотношений. Почему иногда мне хочется уйти куда-то домой и вообще ничего не делать? Это вопрос отношений моих. Коллектив, вот что важно. Вайшнавские отношения. И все, что нам нужно, это вайшнавский этикет, понимаете? Это все. Иногда меняются президенты, но, скажем, в Екатеринбурге сменился президент. Но как это было радостно для всех и для него. Знаете, первый раз, наверное, такое было в моей же практике, когда меняется президент, и все было очень хорошо. Не было никакого конфликта. Все благодарили президента с хорошими чувствами, приветствовали нового президента. Все было как очень хорошо в отношениях. Не было противоречий никаких. Но я помню, как иногда это бывало, как президенту отрывали голову одну, потом другую. Каждому президенту что-то отрывали, я помню, в России. И когда это происходит, то это цепная реакция. Потом другому отрывают что-то, потом другому, следующему. Это парампара уже стала традицией отрывать им головы по истечению срока службы. Знаете, как есть в одном племени есть такой закон, когда деду 90 лет, его нужно съесть, обязательно убить. Также в Исконе есть такая традиция, когда президент отслужит свое, его нужно голову оторвать и выкинуть. И все должны принять в этом какое-то участие обязательно. Традиция такая. Вот в этом проблема. Что эти революционные ситуации, низы не хотят, верхи не могут, всегда это создается что-то такое в России. Очень частые перемены, люди теряют какое-то доверие вверхи. Это частые перемены, очень сложно обрести веру во что-то. В Хельсинки меня спросили, у вас там закон вышел, 15 лет там против сознания Кришны что-то, и у вас должны быть трудности, вот храмы отнимут, что вы будете делать? Так ко мне обратились сегодня после лекции, вопросы были, их это очень интересовало. А я очень удивился, почему они так переживают на этот счет? Да в России законы меняются каждый день. Я им сказал, они рассмеялись от души, они такое себе представить не могли. Мы слишком часто меняются законы, мы не обращаем внимания, что там происходит. И также, если будет руководство так вот постоянно меняться, то же самое, мы не будем обращать, что-то не издают, там какие-то указания, в конце концов, о, это через полгода уже все изменится. В каком-то смысле это хорошо, потому что мы повторяем Хари Кришну, мы ищем прибежище у Кришны, как бы, Россия, она такая, она только с Богом может жить. В каком-то. Но в другом случае нет, мы должны же построить нашу мандхарму. Мое мнение, президент не должен меняться. В ближайшие 10 лет. Даже если это ошибки, это его школа, он должен учиться. Мое мнение, лучше не менять президента. Лучше добиться хорошего качества в конечном итоге. А потом что будет? Династия царей. Династия президентов. Как династия Солнца, знаете, там уже он, мой предшественник такого не делал. Нет, я не могу опозорить его имя. Понимаете, это уже традиция, это уже сила большая. А так на что опираться? Да, они делали еще хуже, понимаете, вот до меня. Не на что опираться будет, все это обесценивается. Поэтому у нас одновременно в Исконе есть движение и в то же время... Каждый сам по себе может делать все, что хочет. Свободен. А традиция нас держит. Нас держит знания, держит духовные вот эти вот качества. Все возникает дхарма. У материалистов деньги все держат. Такая традиция. А здесь нам нужны духовные традиции, примеры. И также прочно все будет действовать, даже и без денег. Даже если денег не будет, все равно все будут делать то, что необходимо. Огромная сила в движении будет. Пример, дхарма, мы же говорим об этом. Вот он, пример. Если просто, как Высоцкий пел, помню, в детстве, наш начальник хорош, но там какие-то... И мы сняли, нового начальника поставили. Он был хорош, да, но по этой линии не очень, и сняли, но... И он был хорош, но вот в этом не очень, и сняли, и там 50 куплетов. И что же, мы нового начальника поставили. И так продолжается, продолжается, продолжается. Даже Высоцкий пел об этом, видите? Так что, если есть президент сейчас, настройтесь на 10 лет минимум, отправьте потом его на пенсию уже потом с годами, чтобы он заслуженно как бы оставил после себя традиции, как бы правильно, чтобы следующий, кто пришел, не ударил грязь лицом, и было бы стыдно совершать что-то дурное, понимаете? Пример. Вот она, это ведическая традиция. А это демократия, говорит, демон crazy, да? Так говорят, по-моему. То есть сумасшедшее руководство, когда все меняется постоянно. Я не хочу критиковать руководство, просто я говорю о ведической культуре, понимаете? Я не говорю к этому месту, что везде такое происходит. Я не имею в виду, что Пермь там плохая или что-то еще. Нет, нет, не подумайте. Пермь очень хорошая. Я просто плохо знаю Пермь. Поэтому мне ничего не стоит сказать, что Пермь хорошая. Но я думаю, что если я узнаю, я вижу, что Пермь хорошая. Я привык не судить о нашем движении по стилю организации или управления. Опыт научил меня. Я просто имею личные взаимоотношения с преданными, это все. И мне очень нравится движение Прабхупады по этой причине. Я ни за что не променяю ни на что другое это. Поскольку опыт личных взаимоотношений мне говорит, что это место самое лучшее в мире. Что касается организации, ну да, недостатки есть, могут быть. Не так важно. Но самые искренние люди здесь, в Исконе. Мое мнение. Можно? Можно. Почему нельзя? Всем почтение можно оказывать. Даже Майаваде оказывается почтение. На стороне, на расстоянии. Этикет вайшнава такой.